Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ «Павильон 69». На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября. Метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 69.
Родина, счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию с цикла «Возвращение на родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом.
Я родился в Москве 14 сентября 1928 года и прожил первые 6 лет на Старом Арбате, дом 30, где зоомагазин. Отсюда навсегда осталась симпатия к эстетике модерна. Вошел я в сознательную жизнь в период угара НЭПа, когда всюду патефоны разносили фокстроты и танго. Что же касается мировоззрения, то оно на долгие годы определилось фразой любимого дяди: «В мире существует только материя». Я удивился и спросил, откуда она взялась? Дядя сказал, как отрезал: она была всегда. Я удивился еще больше, но поверил и лет на 30 стал материалистом. Поэтому поступил в МГУ на физический факультет. Хотел познать, как устроена ее величество материя. Убедился, что познать ее можно только на языке математики, и постепенно язык стал мне интереснее того, о чем он говорит. Я сменил профессию и стал математиком. Однако математика не оказалась универсальным языком познания. Это она честно установила в теоремах математической логики. Тогда я снова сменил профессию и стал философом. Тут пришлось расстаться с материализмом, поскольку настоящая философия, как доказал Фихте, с ним несовместима. Пытаясь создать единую картину всего сущего на языке философии, я в какой-то момент осознал, что это не удастся, если не ввести некое стержневое понятие, на которое все наматывается, и понял, что это стержень познания Бог. С тех пор только его и хочу познавать. Но это уже не смена профессии, а перемена всей жизни. Дорогие наши слушатели, в эфире 35-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Для программы, представляющей цвет русской культуры, сегодняшний герой, безусловно, событие. Выдающийся русский ученый, мыслитель, писатель Виктор Николаевич Тростников. Виктор Николаевич, дорогой, ваше вхождение в лоно цикла «Возвращение на родину» — великая честь, радость. И радость эта усиливается возможностью поздравить вас еще раз с 85-летием, что я с удовольствием и делаю.
Спасибо. Я думаю, что годы не ухудшают моего состояния пока, и поэтому я принимаю ваше поздравление.
Спасибо. Слушая и принимая поздравления от своих коллег, особенно коллег по первым двум профессиям, физиков, математиков, вы не почувствовали, что общение с вами каким-то образом повлияло на их приближение к Богу?
Вы знаете, я один из тех людей, которые обратились от материалистического мировоззрения сначала просто к религиозному, а затем уже и к православному конкретно. В 70-е годы я был совершенно не одинок. И это судьба многих моих сверстников, которые постепенно под влиянием события, о которых мы, наверное, будем говорить с вами, стали поворачивать от материалистического, марксистского мировоззрения к мировоззрению своих предков. В 79-м году была издана в Париже моя книга «Мысли перед рассветом», где я, анализируя научный материал, приходил к выводу, что существует высший разум, высшая инстанция творческая. Это пока еще не было православия. Это был поворот к религиозному мировоззрению. И многие мне потом говорили, по телефону звонили, что эта книга повлияла и на их поворот. Но я ни в коей мере не считаю себя каким-то первооткрывателем, потому что так называемая научная апологетика, а это есть не что иное, как подтверждение истин веры научным материалом, который анализируется честно. Если честно проанализировать научный материал, то он приводит к Богу. Это, знаете, как сказал Бекон, как ни странно, вот вы, может, удивитесь, Фрэнсис Бекон, это 17 век, который считается одним из основателей современной науки, то есть материалистической науки. Так вот, Бекон был не настолько глуп, чтобы быть на самом деле материалистом. Помимо знаменитого изречения «Знание – сила», у него есть второе изречение, которое замалчивается. «Малое знание уводит от Бога, а большое знание к нему возвращает». Вот на излете в 60-х, в 70-х годах многие представители научной общественности, знакомые с последним материалом науки, стали возвращаться к религиозному мировоззрению, в том числе и я. Так что я не был каким-то особенно догадливым, как там, и Саул догадлив был, знаете, что он разгадал. Не я разгадал научный материал, еще Павел Флоренский этим занимался, и мысль в этом направлении не угасала. Ну да, я участвовал в начале этого поворота, как один из людей, которые провели много лет в академической среде, в академической науке, и в частности на материале как раз науки, прозрели в этом отношении, но, как и предсказывал Бекон.
Вот к слову о науке, Виктор Николаевич. Некоторое время тому назад замечательный русский художник Алексей Валерьевич Артемьев произнес те же слова, что и вы, дословно, в своем диалоге с Николаем Владимировичем Бальчуком, когда вы произнесли буквально «наука умерла, она исчерпала себя». И невольно думаешь, если художник с одной стороны и математик, физик, философ и богослов с другой стороны приходят к одному и тому же выводу, не является ли это свидетельством того, что существует какая-то связь между произошедшим в науке и происходящим в Академии наук России?
Вы знаете, вот эти слова Артемьева, помню свою реакцию, я просто вскочил и зааплодировал. Это он снял у меня с языка. Я в последнее время часто это говорю, что наука умерла. И я могу сказать свое мнение по этому поводу.
Вот есть связь между смертью наукой и тем, что происходит в Академии наук России?
Ну, связь, конечно, потому что, коль нет науки, зачем нужна Академия? Связь самая прямая.
Все возмущены, все требуют, так сказать.
Ну, знаете, возмущены академики, потому что они имеют тепленькое местечко. Я давно думаю, что надо разогнать академию, потому что она не нужна. Нужны какие-то конкретные исследования, которые могут вестись в институтах. Но такой огромный штат, знаете, нахлебников, сейчас уже не нужен, потому что когда-то в советское время Академия была мощнейшим аппаратом организации науки. И наука давала плоды. И не секрет же, что начиная с 30-х годов, когда наше государство стало придавать такое огромное значение науке, были одержаны великие победы над материей. У нас это был период индустриализации, когда создали металлургическую промышленность. Это были великие ученые Бардин и другие, которые создали Череповецкий комбинат, Новокузнецкий комбинат, Магнитогорск. Это было время потрясающих достижений материальных. А советское авиаконструирование – это же лучшее в мире, которое мы доедаем сейчас просто. А атомная промышленность, атомная бомба. В 1945 году американцы взорвали атомную бомбу в Нью-Мексико и считали себя владыками мира уже, потому что такое оружие должно всех поставить на колени остальных, у кого его нет. Но не торопились нас ставить на колени, потому что считали, что мы раньше, чем через 10 лет, так и так не сможем получить. А мы получили атомную бомбу через 4 года, в 1949 году. Это был великий подвиг наших ученых и наших организаторов науки, в частности, конечно, Академии наук. Как космос, тут и говорить нечего. Мы первые вышли в космос и первые человека послали в космос. Это все Академия наук. А сейчас что? Нет, конечно, без корней тут не может быть. Вот, скажем, я коснулся авиационной промышленности нашей. Это гордость наша. До сих пор полетным качеством, я не говорю о электронной начинке, там американцы нас обгоняют, а полетным качеством, то есть по собственно авиаконструированию, мы непревзойденные до сих пор. Наши истребители Су превосходят и «Мираж» французский, и фантомы F-16, F-18 американские. И все это сделано еще 30-40-е годы. Так вот, корни этой отрасли авиационного конструирования уходят в дореволюционное время, потому что у нас был Жуковский, великий ученый авиаконструктор. И у нас был первый помощник Жуковского, был знаменитый Петр Нестеров. Все это было заложено. А сейчас мы доедаем это, поэтому организовывать уже нечего, ничего нет.
В том же диалоге с Николаем Владимировичем вы сказали, что эпоху фундаментальной науки сменил век технологий. Можно ли эту смену эпох связывать с переменой в общественном сознании? Ведь фундаментальные науки требовали прежде всего жертвенности, а все наступающий гедонизм общества требует только технологий.
Это вы совершенно правильно нащупали причину. Фундаментальная наука – это прежде всего люди, гениальные люди, которые осуществляют прорыв, идейный прорыв. И этих людей посылает Господь. Вы знаете, я уверен, что наука кончилась во всем мире, не только у нас, потому что она уже не нужна. Вот этот прорыв был сделан в свое время. Все практические выводы из него сделаны. Сейчас действительно одна технология осталась. Свойства материи разгаданы. Это квантовая физика разгадала. Ну, там остались какие-то не до конца ясные частицы, но это совершенно уже не принципиально. У меня есть объяснение тому, почему Господь не дает нам таких ученых больше. А потому что они не нужны. Дело в том, что вот эти гении, которыми изобиловал 18-19 век.
И 20-й.
Да, первая половина 20-го. Ну вот, бывшая это моя специальность математика, я могу сказать, что последний великий, действительно, если говорить о гигантах, на плечах которых создается все, это был Пуанкаре. А он умер в 912 году. После были и у нас замечательная школа математики, была советская. Надо сказать, советская школа математики была одна из самых могучих в мире. После Америки была на втором месте, обогнав немцев, традиционных математиков, и французов. И то американская была только потому продуктивнее, что туда съезжались со всего мира ученые. Это, собственно, не американцами делалось, американской математикой. Потому что там платили больше и условия создавали. Они прагматики американцы, они собирали ученых у себя. И только за счет этого они, может быть, я не знаю, вот Шифаевич считает, что мы сразу непосредственно шли за американцами в области математики. Это советское время. Дореволюционная математика была значительно слабее немецкой и французской, то есть посылалась нам благодать еще. А сейчас, конечно, нет. Я вот иногда знакомлюсь с молодым человеком, спрашиваю, чем он занимается, он говорит, я математик. О, я сразу, у меня загораются глаза, я говорю, а какой вы отраслью математики, может быть, что-нибудь созвучное тому, что мне нравится. Оказывается, он программист. Ну, какая это математика? Математика – это идея, понимаете? Математика – это не цифра, это не бухгалтерия, это не нажимание кнопок на компьютере. Это идеи. Таких математиков сейчас уже не посылает Господь. Почему? Потому что Господь посылал в свое время вот этих великих гениев научных для развития. И человечество развивалось. А сейчас уже не нужно развиваться, потому что... Ну, близость конца. Зачем развиваться? Сейчас нужно о душе думать.
Передо мной ваша последняя книга. Всмотрись и увидишь. Конечно, я даю себе отчет, что эта книга была написана не для таких дубин, как я. И вот я застряла на главе головокружительной красоты, которая называется «Второе начало мира». И как завороженная повторяю за вами. «Стремление есть признак наличия воли». А воля есть начало свободы. И невольно вспоминаю, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Так что же такое свобода? Это то, что мы воспринимаем как наказание, либо это новая форма порабощения, либо все-таки это покой и воля.
Дело в том, что слова «воля» и «свобода», они синонимичны. Ну, точных синонимов вообще не бывает. Если мы говорим иное слово, значит, мы... все-таки хотим какой-то оттенок выразить иной. Но когда говорят, что в 1861 году христианам дали волю, это значит, им дали свободу. Вольную дать крепостному, значит, освободителю. Ну, так же и в римском обществе было, вольную давали там рабам, да? Так что воля – это и есть свобода. А почему это синонимы? Глубокий смысл в этом, синонимичности. Потому что воля – как проявление моего «я». Это и есть свобода. Потому что если я не имел возможности проявлять свое «я», я бы не был свободен. Я был бы марионеткой. Вот, смотрите, Господь создал, согласно книге «Бытия», человека по своему подобию. А что значит подобие? Во-первых, на Бога нельзя быть похожим, потому что Бог не имеет внешности. Сам Бог – Творец. Он – чистый дух. Не надо путать с воплощенным Богом, который принял образ человека. И поэтому мы можем писать иконы Господа Иисуса Христа, потому что Он вочеловечился. Но Господь, как Творец миров, как исходное начало бытия, единый сущий, Он не имеет никакой внешности, Он чистый Дух. Поэтому не мы подобны Христу, а Христос, вочеловечившись, стал подобен человеку по внешности. А когда мы говорим о богоподобии, значит, мы должны иметь в виду какие-то внутренние свойства в миниатюре, напоминающие свойства Бога. Один из атрибутов Бога – это свобода. Вы понимаете, что Бог не подвластен никакой необходимости, никакой вообще необходимости. То есть Бог обладает абсолютной свободой. Ну, а мы, как подобные существа, мы не можем... обладать абсолютной свободой. Мы имеем ограниченную свободу. Но эта ограниченная свобода наша, или воля, что то же самое, она делает нас подобием Божьим. И вот беда человечества заключается в том, что богоподобие человек все время хочет выдать за божественность. Понимаете, мы подобны Боге, но мы не Боги. А мы время от времени хотим, ну как змей-то, нашептывать. Будьте сами как боги.
А мой следующий вопрос касается непосредственно свободы Бога, того, о чем вы только что упомянули. В вашей книге «Всмотрись и увидишь» вы поразительным образом размышляете о существе и свойствах времени. Вопрос о времени я задаю практически каждому из героев радиоверсии, и мы часто об этом говорим непосредственно в цикле «В режиме реального времени». Но вот, прочитав вашу книгу, возникает такой вопрос. Почему Господь создал все сущее именно во времени? То есть первый день, второй день, шестой день. Отец Владимир Соколов, например, на этот вопрос ответил так. Он сказал, что время, вообще время во всех своих свойствах, это беремя, это бремя. Как по-вашему, что такое время именно в контексте того, как Господь создавал все сущее? Почему он создавал во времени?
Ну, во-первых, у Бога время совсем другое. Вот есть такой камень преткновения в понимании книги Бытия – создание за шесть дней, шесть днев. Есть такие крайние буквалисты, которые утверждают, что именно за шесть таких дней, по 24 часа каждой сутки, вот именно за это время Бог создал, и настаивает на этом, Бог создал мир. Но это совершенно абсурдно, потому что в Священном же Писании самом сказано, что у Бога один день как тысяча лет как один день. А в других местах сказано, что Бог вообще не подвластен времени. И вот это погружение божественной истории и домостроительства в реку времени означает некое дисциплинарное наложение. Потому что мы подчиняемся времени, мы ведем себя в соответствии с течением этой реки. Мы не имеем свободы перемещения во времени и сообразуем наши будущие поступки с предыдущими и с настоящим. Я больше ничего не могу сказать, потому что пути Господа неисповедимы. Но то, что Он создал материальную Вселенную, наложив на нее ограничения пространства, времени и энергии, это является неким ограничением нашего существования здесь. Когда мы освободимся от телесной оболочки, мы освободимся в значительной степени от времени. Ну, как об этом говорят так называемые возвратившиеся с того света, есть много уже литературы на этот счет, они говорят, что там время изменяется, там мы можем одновременно быть в нескольких местах.
Вот еще одно открытие из той же главы «Второе начало мира». Фрагмент о взрывах звезд первого поколения, как их называют астрофизики. Ну, да. О том, как взрываясь, они могут быть видимы невооруженным глазом даже днем. И что именно такой взрыв произошел в 1054 году.
Да, когда раскололась церковь на
Ну, все.
Я не хочу, чтобы было у слушателей впечатление, что я понял загадку времени. Она остается загадкой.
Но вы ведь должны сейчас, как гениальный ученый, доказать, каким образом это совпадение могло произойти? Почему именно в 1054 году, в самый трагический год для развития церкви, год этого первого раскола на Западную и Восточную церковь, произошел вот этот звездный взрыв? Будьте так добры, докажите, пожалуйста, только кратко.
Да, хорошо. Принимаю задание, да, к сведению. Кстати, вы затронули эту мою книгу. Ведь читатели, которые этим интересуются, могут ее приобрести. Те, у кого есть интернет, просто надо набрать издательский дом Дмитрия и Евдокия. Там скажут, как приобрести эту книгу. Я думаю, что многим она на пользу.
Красота. Дорогие наши слушатели, напоминаю вам, что в эфире 35-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на Родину». И наш сегодняшний герой Виктор Николаевич Тростников, выдающийся ученый, писатель, философ, богослов. Самое время напомнить нашим досточтимым слушателям о том, что 26 ноября состоится вечер «Неоконченная война» в рамках цикла «Возвращение на Родину». И этот вечер, как вы догадываетесь, он не только приурочен к предстоящему столетию Первой мировой войны, но он о той войне, которая началась с убийства Каином Авеля, с Иуды, и о той войне, которая, не знаю, закончится ли завтра. Этот вечер собрал исключительно звездный состав участников. Это отец Владимир Соколов, Ольга Николаевна Четверякова, заместитель главного редактора национального телеканала, только что созданного, телеканала «История» Владимир Георгиевич Савичев, это Владимир Робертович Онищенков и Виктор Александрович Саулкин, и это Виктор Николаевич Соколов-Лермонтов, который не только прямой потомок Михаила Юрьевича Лермонтова, но и правнук Владимира Федоровича фон дер Лауница, генерал-губернатора Санкт-Петербурга, невинно убиенного на паперти храма сразу после причастия. В этом вечере также примут участие политологи Карина Александровна Геворкян, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Александр Владимирович Иваницкий и очень много необыкновенных, уникальных людей, историков, общественных деятелей. Венчать этот вечер будет трио иродиакона Андрея Данилова, протодиакона Николая Платонова и Сергея Платонова. Но что я сугубо хотела бы подчеркнуть, что второй раз спустя 10 лет в наш цикл входит, все вокруг освещая собою, чудотворная великая икона царя великомученика Николая Александровича II. Впервые эта икона вошла в наш цикл на вечере столетия цесаревича Алешечки, в котором принимал участие митрополит Вениамин Владивостокский, Приморский, великий наш исповедник и подвижник, миссионер Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Вот это был вечер, когда впервые эта икона мироточивая появилась. И вот спустя 10 лет после крестного хода она снова будет в нашем цикле. Поэтому я очень прошу вас, дорогие наши слушатели, все, кто хотят приложиться к ней, приходите заранее, потому что по окончании вечера это будет сделать неизмеримо сложнее. Эта икона прошла за вот эти 10 лет более 400 тысяч километров по всему миру. Милости просим, 26 ноября, вторник. «Неоконченная война». Поговорим о том, что более всего связывает наш цикл с вашим творчеством, о Третьем Риме. Итак, если эпоха Первого Рима была эпохой явления Спасителя, его земной жизни, деяний апостольских, эпохой первохристианских мучеников, если эпоха Второго Рима была эпохой церковных соборов, становления церкви и церковной культуры, то как можно характеризовать эпоху Третьего Рима?
Эпоха Третьего Рима, которая продлится до конца времен, это синтез того, что создал Первый и Второй Рим. Вот смотрите, возьмем богословие, то есть богопознание. В Первом Риме, вот при первых христианах, при возникновении христианства, там не нужно было никакого теоретического богопознания, потому что небо было отверсто. Вы знаете, вот меня Виктор зовут, небесный покровитель мой, в честь которого я назван, римский воин некий Виктор. Он святой. Как он стал святым? Значит, он был воин, который конвоировал христиан на арену ко львам. Ну, там не только ко львам. В общем, на смерть провожал их. И охранял перед тем, как вывести на арену. Он понятия не имел о христианстве никакого. Он был язычник. Но он видел, как ведут себя эти люди. Какая у них взаимная любовь, как они не боятся страшной смерти, какие у них глаза, какие светлые лица. И он смотрел, смотрел на них, смотрел, и вдруг вышел и сказал: «Я тоже христианин». Его обезглавили тут же. И он святой, вы знаете, он святой. Вопрос: ничего себе святой христианин. Он вообще понятия не имел, что такое христианство. Он даже не успел, никого не спрашивал. Просто я тоже хочу быть, как они, с ними. И он стал святым. То есть он перед ним, как вот разбойник на кресте, за одну минуту открылось Божье царство. То есть дело же не в том, чтобы знать какие-то тонкости богословия, а в том, чтобы быть со Христом. Экзистенциально. Вот это экзистенциальное пребывание во Христе, это первое имя. Но они сами говорят, небо отверстие мы видим. Мы просто видим. Или там мученики, которых истязали, они наутро выздоравливали. Христос являлся и их исцелял. Постепенно, значит, Святой Дух не стал в таком изобилии снисходить. Фундамент будущей церкви нужно было заложить. Потом экономнее стал расходоваться Святой Дух. И люди уже задумались над тем, во что мы веруем и как устроено царство, к которому мы стремимся. Это была эпоха Великого Второго Рима. Чем он характеризуется? Он характеризуется монашеством, которого в Первом Риме не было практически. Он характеризуется необычайным развитием богословской науки. Это Иоанн Дамаскин, это Симеон Новый Богослов, это великий Григорий Палама. Собственно, был собран с Божьей помощью огромный материал познавательный такой, именно богословский. Раскрылась тайна Троицы, тайна Святого Духа. Византия, Второй Рим, внесла огромный вклад в православное богословие. Я сейчас не говорю о католическом богословии, а схоластике, которая имела какие-то достижения, но пошла не по тому пути. Это Фома Аквинский, да, великий схоласт, который подчинил свое учение папизму, оправданию власти папы. Человек гениальный был, но продавшийся. А отцы каппадокийцы и вот те, которых я назвал представители не из числа им, они действительно познавали Бога. Россия, как Третий Рим, приняла эстафету от Второго Рима. То есть мы владеем...
Через все... Гаденовский крест.
Вы знаете, вот Гаденовский крест мне всегда напоминает крест, поставленный апостолом Андреем на Киевской горе.
Знаете, почему я вспомнила? Почему в меня так вошел 1448 год? Ведь я помнила, что 423-й Гаденовский. А потому что вы в своей книге писали, что это самое счастливое время для России. Я очень хорошо это помню. Это в книге пишется. Только уже в другой, в книге «Кто мы?» Русские, украинцы или белорусы. Вот там вы пишете, что 1448 год самый счастливый.
Ну тут уже все осуществилось. Апостол Андрей, заметьте, первозванный. Там по любому Евангелию, которое об этом говорит, он первый. Например, есть сомнение о том, что второй был Петр. Если мы проанализируем Евангелие от Анны, то второй был Иоанн. Первым был, безусловно, Андрей по всем Евангелиям. А затем он пригласил на следующий день своего друга Иоанна, потом уже брата. Ну, мы как-то видим, несколько упрощая, потому что другие Евангелия... Ну, например, Марк же не был, он не ходил с Христом. А Иоанн сам ходил с Христом со второго дня. Ну, неважно, в любом случае, бесспорно, что Андрей первозванный. И вот именно первозванный апостол... А можно я стихи прочитаю?
Еще бы.
«Три года Христу он внимал, насытился мудростью вдосталь, и сам проповедником стал Андрей, первозванный апостол, наполнившись Духом Святым из римских пределов и жиде, и сам он, и те, и же с ним народ просвещали в Тавриде. Поднявшись затем по Днепру, взошел на безлюдную гору, и там, наверху, на ветру, открылась грядущая взору. Град вели раскинулся тут, а церкви одно же гляденье, и в каждой молящийся люд участвует в богослужении. Друзьям обо всем поутру поведал Андрей Первозванный, и с ними на этом яру воздвиг он крест деревянный. Текла благодать от креста, на небе архангелы пели, светилась по воле Христа земля общерусской купели. Вот мне напоминает это Гаденовское явление, чудо это, которое тоже в безлюдном болоте произошло. То есть освещала сама земля предварительно. Не люди, заметьте, Андрей тоже не людей освещал, а землю, на которой потом будут люди принимать крещение. И Гаденовское чудо осветило Ростово-Суздальскую землю, на которой все и решалось потом. Потому что это пик литовско-польской интервенции на этой земле. На этой земле кончились междоусобицы. Там были два сражения между Шемякой и Василием Темным. Поэтому вот Гаденовский крест – это предварительное такое освящение земли. И, конечно, первый звонок такой, предупреждение. А дальше, в 48-й год, конец междоусобиц, на этой земле именно они кончились, и автокефалия. И, наконец, 53-й год – это падение Константинополя. Сейчас, смотрите, 58-й – это Цареградская икона приходит в Псков, в Спасо-Елизаровский монастырь, в котором потом подвязался монах Филофей, провозгласивший вот эту краткую форму. То есть, ну что тут сказать, это такая красота.
Красота немыслимая.
Поэтому я так люблю 15 век. И вот это Гаденовское чудо вы мне напомнили. К нему может приобщиться каждый, кто приехал в Гаденово.
Кстати, один из величайших русских гениев, который создавал красоту неизреченную, родился в день Цареградской иконы Божией Матери. Вот только что 6 ноября мы отмечали 120-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Продолжая тему Третьего Рима, я хотела бы задать вам такой вопрос. Ведь начало эпохи Третьего Рима в истории прослеживается, самое начало и развитие. А может ли быть у этой эпохи какое-либо завершение, если сказано «четвертому не бывать»? И еще, Первый Рим сказал свое слово, Второй Рим также сказал, и вы очень подробно об этом только что говорили. А Третий все сказал? Или его звездный час еще впереди? Быть может, он сказал свое окончательное слово –
победе Третьего Рима над Третьим Рейхом? Может быть, в этом было его всемирное призвание?
Нет, нет. Это мелкая рябь на поверхности океана.
Победа в Великой Отечественной войне – это мелкая...
Ну, чем это отличается от победы на Куликовом поле, над Наполеоном? Таких побед много было.
Но согласитесь, победа, которая венчала собой спасение в данном случае не только Европы, а мира.
Все-таки это одно из событий мировой истории. Призвание же Третьего Рима – спасение всего человечества от Антихриста. Ведь мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, что Антихрист воцарится на 3,5 года. Ему поклонятся, как-то мы, вот все ему поклонятся, не все поклонятся, вот не все. Вот в этом вся суть, что останется малое стадо, которое не поклонится Антихристу, и оно победит. Через 3,5 года Антихрист будет уничтожен. И это сделает Россия. А все вот эти победы над Гитлером, над Наполеоном, это подготовка, это спасение самой России, как вот этого будущего малого стада. Ну, малое, это условно, там миллионы будут людей и богословский круг. Понимаете, мы Третий Рим, синтез Первого и Второго Рима, его продолжение. И осуществление общего задания, которое дан христианам. А общее задание в том, что состоит, чтобы церковь мою создам и врата ада не одолеют. Вот окончательная победа над вратами ада, она предназначена нашему народу. Не над Гитлером, там это частный случай. Гитлер, Наполеон, Мамай и так далее.
Ну, я для того и задала этот вопрос,
конечно,
чтобы разъяснили.
Это Армагеддон, понимаете, это космическая битва. И мы ее выиграем.
А как вы думаете, как идейно соотносятся между собой два таких явления, как Священная Римская империя, просуществовавшая в Европе с 9 века по 1806 год, и идея Москва Третий Рим, не потерявшая, даже судя по нашему с вами диалогу, актуальности по сей день?
Вы знаете, вот Священная Римская империя, она еще называлась одно время Священная Римская империя германской нации.
Но если бы Наполеон не убил последнего императора Священной Римской империи, мы еще не знаем, как бы развивалась история человечества.
Ну так... как, все-таки Габсбурги, они были формально все-таки наследниками этой империи. Габсбурги же в 13 веке стали императорами. До этого Гогенштауфен. Это, конечно, была пародия на Священную империю. Какая она была священная? Я говорю откровенно, бояться мне нечего. Католическая церковь, которая была основой этой Священной империи, она впала в ересь, она отошла от Христа. Ее ответственность Достоевским, он об этом очень четко писал и неоднократно, это одна из любимых идей Достоевского была, что католичество постепенно превратилось в антихристианство. Вот это Священная Римская империя.
А вот еще такой вираж, очень, с моей точки зрения, существенный в контексте нашего разговора о Третьем Риме. Можно ли в решении патриарха Никона создать рядом с Москвой Новый Иерусалим, усмотреть некое противостояние самой идеи Москвы Третьего Рима?
Я думаю, идея была благочестивой. Я понимаю, что патриарх Никон в значительной степени был виновником раскола, который еще до сих пор аукается. Но личное благочестие для меня никакому сомнению не подлежит. Намерение очень хорошее. Все это и столько ступенечек, которые ведут. Понимаете, чтобы мы не ездили, трудно было ездить. А сейчас, кстати, тоже где-то в Москве сделали Кувуклию. Но это благочестивое намерение. Это с помощью существования немощи нашей. Нам хочется заявить на что-то. Христос-то еще Самарянка сказал, что будут поклоняться не в Иерусалиме, не на горе на этой, а в Духе истины. То есть мы на самом деле можем поклоняться, вся земля свята. А по немощи нашей, вот мы входим, вот так вот выглядит Кувуклия. И нам это помогает. Ну что делать?
Тогда в свете того, что вы сказали о патриархе Никоне, как вписывается идея Москвы Третьего Рима в Российскую империю, провозглашенную Петром I в 1724 году со столицей в Санкт-Петербурге?
Ну, никак не вписывается, конечно. Есть такая притча, величайшая, просто я считаю, что это вот притча, которую сейчас я вот напомню, вся суть богопознания и вся суть божественного домостроительства. Кратко напоминаю. Посеял господин пшеницу, добрые плоды, а ночью пришел враг, когда все спали, и посеял плевелы. Работники сказали, откуда плевелы? Хозяин говорит, это враг пришел, посеял. Давайте мы выдергаем плевел. Он говорит, не надо выдергивать, пусть растут и те, и другие. И когда придет время жатвы, мы плевел в печку, а плоды в житницу. Вот это стратегия Господа. Это стратегия всего дома строительства. И знаете, что Петр хотел? Новую религию. Протестантизм. Он же был протестант. И по воспитанию в немецкой слободе он нахватался этого всего. И во время путешествия по Европе он был в Виттенберге. А там стоит статуя Лютера. Так вот, известный факт. Проезжая мимо статуи Лютера, Петр велел остановить карету, вышел, снял шляпу, поклонился и произнес взволнованную речь, где назвал Лютера великим человеком. Все.
Но, невзирая...
Что вам еще нужно?
А вот что. Я не люблю Петра. И никогда не смогу его полюбить по немощи своей, так же, как его не любил Александр Сергеевич. Вот еще что. Таинственная русская душа. Он был русским человеком, и поэтому он умер, простудившись в ледяной воде, спасая солдата.
Да, да. Умер в ужасных мучениях. А мучения известны. Здешние мучения, они ослабляют наказание там. Лучше здесь пострадать, чем страдать там. Вот почему Плевела-то? Господь, как бы, он предоставил Петру все возможности. Вот эти Плевела, пусть они разрослись при Аниановне. Это Бироновщина, это все же с Петра пошло, преклонение перед ним.
При этом мы не можем закрывать глаза на то, что когда Петр в этих смердящих болотах, на костях огромного количества людей создавал этот великий, неизреченный красоты город, он в основании этого города положил частицу мощей только что нами с вами упомянутого апостола Андрея Первозванного. Тоже было. Он с этого начал.
Ну да, осеял-то Плевела все-таки, а Господь предоставил им расти. То есть история...
Я не люблю его, но мы должны видеть целостную картину мира.
А вот смотрите, Юлий Град Петра, он стал постепенно христианским, он вернулся к православию. Ну возьмите Петропавловский собор, ну разве это православный собор? Это же невозможно, это ужас какой-то.
Невозможно, особенно...
А потом его... появилась и Ксения Петербургская, а? Появился и Игнатий Брянчанинов.
Сергей... А Иоанн Кронштадтский чего стоит?
А и, наконец, Иоанн Кронштадтский.
Венец.
Перемололи, понимаете, плевелы ушли, а пшеница осталась. Вот в груди Петра были плевелы, пшеница.
Как в каждом человеке.
Да, как в каждом человеке.
Виктор Николаевич, дорогой, ваш коллега Иван Александрович Ильин, размышляя о возрасте книги «Поющее сердце», писал: «Человек всегда недоволен, он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться, не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего возраста, не поддаваться ему. Что вы, как физик, прежде всего, и математик, и писатель, думаете об этом? Ну и, конечно, как философ и богослов. Что такое возраст?
Вы знаете, это экзистенциалисты такие были, философы. Они при всех своих глупостях сделали очень интересное такое наблюдение, что время, это только физическое время, всюду одинаково универсальное, а у человека, у каждого свое время. И вот по поводу возраста я... пока ничего не могу вам ответить, потому что я чувствую сейчас ровно так же, как чувствовал в 3 или 4 года, живя на этом старом Арбате, о котором вы упомянули вначале. Вот ничего во мне не изменило.
Виктор Николаевич, дорогой, посмотрите, как прежде гении любили друг друга, как понимали друг друга, как восхищались друг другом. Бах настолько любил Вивальди, что играл его сочинения своим прихожанам в тех храмах, где он служил по много лет, и делал феерические транскрипции оркестровых произведений Антонио Вивальди для органа. Георгий Васильевич Свиридов бесконечно любил и ценил последнего великого русского композитора Валерия Александровича Гаврилина. Я имела счастье петь все циклы и Свиридова, и Гаврилина, и все кантаты Баха, потому я и позволяю себе задавать вам подобный вопрос. А вот в чем мой вопрос. От чего сегодняшний человек с его измененным сознанием, о котором мы уже говорили, разучился восхищаться, почему он не хочет и не способен, быть может, больше любить другой талант, другую душу? Не кажется ли вам, что это одна из причин катастрофического раскола в патриотической среде?
Ой, это больной вопрос о расколе в патриотической среде. Недавно я услышал замечательную характеристику наших патриотов. Ну, речь идет, конечно, о таких известных, заявляющих себя патриотами. Вот кредо из 4 пунктов состоит. Первый пункт – Россию надо спасать. Второй пункт – чтобы ее спасти, нужен лидер. Третий пункт – этим лидером должен быть я. Четвертый пункт. Если не я, идите нафиг. Да. Вот это беда, конечно. И мне вспоминается рассказ Джек Лондона «Мексиканец», где еще тогда боролись против гринго, американского владычества в Мексике. И был комитет по освобождению. Пришел сюда юноша, мексиканец вот этот самый, и сказал: «Хочу работать в вашем комитете». Ему спросили: «А кем ты хочешь быть?» «Хоть туалеты чистить». Вот патриот был. А этот, я даже заместителем не желаю быть, только председателем.
Так что же может уврачевать такое плачевное состояние в среде тех людей, на которых в основном и уповает народ?
Ну, тут нельзя политическими какими-то способами это исправить. Это Господь должен послать лидера. И почему Господь замедляет? Потому что мы, видимо, недостойны пока. Как Ильин-то, вот, упоминали Ильина, он сказал: монархия вернется тогда, когда мы будем достойны этого. Вот пока мы недостойны, видимо, лидера. Хотя мне очень нравится то, что сейчас делает Путин. Делает очень медленно.
Нет, я первая говорю о Путине, а вы уже второй. Я первая прошу святых молитв о воине Владимире, потому что впервые за все эти окаянные годы так называемой перестройки, после чудовищных преступлений Горбачева, Ельцина, Гайдара и же с ними, мы видим человека, который не просто старается, а который очень многим жертвует и рискует жизнью самой,
да,
во имя того, чтобы, да, приподнять,
да,
над грязью,
да,
в которой мы все оказались, нашу святую землю. Он ее держит почти на плечах,
совершенно
окруженный волчьей стаей.
Да. И вот то, что некоторые, я хотел бы, да, вот подчеркнуть это, как я счастлив, что мы солидарны в этом. Я слежу за ним чуть не с самого начала. Еще, вы знаете, какой был первый указ Путина в 2000 году, когда он в мае, инсценизация была, и в мае же, по-моему, это был указ о передаче Спаса Елизаровского монастыря православной церкви. Там были какие-то склады Министерства обороны. А что такое Спас Елизаровский монастырь? Это монастырь, в котором был монах Филофей, провозгласивший... Ну вот совпадение, не совпадение, как хотите, но это красиво.
У Бога нет...
А Мюнхенская речь 2007 года, а Валдайская речь... Категорическое отмежевание от западного пути. Категорическое.
А спасение Сирии, где все святые
православные... Ну, это блестяще. Это...
Которое как... полностью поменяло
расстановку сил в мире. И как подано было, как... Без обиды для Обамы, что молодец Обама, вроде чуть ли не он. Это такая дипломатия, гениальная дипломатия, как когда-то Горчаков был, знаете. Вот,
Иванов наполовину армянин.
На этом уровне, да. А, ну да, это вас особенно, да, интересует.
Нет, меня это не особенно интересует, меня просто радует.
Когда я был в Ереване, мне все время подчеркивали, что мы приняли государственную религию христианства раньше римлян. Римляне в 313.
Армяне в 301.
Да, в 301. Да, в
301.
На 12 лет. Так вот, о Путине. Вообще народ понимает. Народ, ну, 65% это само за себя. Но многие нетерпеливо говорят, что вот он это недостаточно, надо вот скрутить олигархов. Скрутите. Знаете что? Вспомним Павла I, замечательного нашего. Как он рьяно стал наводить порядок, это разнужденное дворянство, при Екатерине совершенно уже разложившееся, когда полковники являлись в часть в енотовых шубах и с бриллиантами на руках, когда были освобождены от службы дворяне, абсолютно разложились. Павел все это видел, Павел видел пагубность этого для России и очень круто начал действовать. И чем это кончится, мы знаем. Не дай Бог, чтобы перейти какую-то грань, понимаете, когда его действительно убьют. А это будет катастрофа.
Поэтому я и попросила, первое, что я сказала, я прошу святых молитв о воине Владимире.
Несомненно, он сейчас удерживающий у нас. Несомненно.
Однако слово произнесено. Мы оба произнесли слово «Армения», и я невольно вспомнила слова Пушкина о том, что нация – это вера и ландшафт. Вы были в Армении, значит, вы помните, что это такая фиолетовая земля, в фиолетовом туфе, везде камни фиолетовые. О чем это говорит? Что это за фиолетовый туф? Что это за каменная земля? Это говорит о том, что если, скажем, в соседней братской нам любимейшей святой Грузии, как говорит пословица, плюни и лоза вырастет, то в Армении для того, чтобы когда-нибудь не твои дети, а твои внуки увидели первый зеленый росток, нужно кровью, кровью и потом и слезами поливать эту землю. Поэтому характер грузин и армян необычайно разнится. Если грузины очень яркие, экспансивные, как литовцы, то армяне с рождения обладают таким философическим, созерцательным складом ума. Они почти все пессимисты. Ну, естественно, только с точки зрения того, что оптимизм – это отсутствие информации.
Да, но все-таки, вот, да, я вспоминаю свое посещение Армении, я вспоминаю, как от аэропорта мы ехали в город, и слева безбрежный вот этот виноградник, где знаменитый коньяк этот произрастал. Так что тут зелени много, я видел. На горе Арарат растет крупный виноград. Но это труд, это, конечно, да.
Ну, раз мы заговорили о коньяке, значит, самое время вам задать мне вопрос о музыке.
Ну, музыки просто... Дело в том, что, я не знаю, может быть, мы все-таки выделим какой-то... следующую беседу целиком отведем к культуре нашей. Потому что, я сейчас скажу, почему эта тема очень большая. Потому что в 17-м году мы приняли новую веру. Ничего такого в этом исключительного не было. Потому что, ну, фактически Петр I хотел новую веру навязать нам, протестантскую. В мире это очень много было прецедентов таких. Например, когда-то в Древнем Египте появился такой фараон Эхнатон. Значит, до этого молились Амону, поэтому все у них кончались на это, Тутанхамон там и так далее. А он ввел нового божества Атона и назвал себя Эхнатон. И вот уничтожил все эти изображения Амона, храмы разорил, построил новые храмы этого Атона, новая вера. И когда он умер, все преспокойно вернулось обратно. Вот что такое для меня марксистская революция? Это попытка внедрить новую веру, такую научную, научно обоснованную. И эта попытка проводилась. Господь как бы дал вот этим плевелам, ну что из них получится? Никаких плодов не дало. И мы стали возвращаться к истинной вере.
Но ведь эта вера провалилась не в 84-м году, а она провалилась уж никак не позже 39-го. Уж кто-кто вы об этом знаете. Потому что большевизм ленинско-бронштейно-троцковский – это одно. А та жизнь, которая началась с 39-го года и которая привела к победе 45-го, это совсем иное. Уж вы-то это знаете?
Да, конечно. И это все, Лина, ведь это вот потрясающе, вот это, как у вас возвращение называется?
Возвращение.
Вот мы возвращались после 17-го года долго, потому что история и другие мерки имеют времени, чем личная персона.
Как вы думаете, история – это наука или искусство?
Есть история, как жизнь человечества.
Нет, история человечества. Это наука или искусство?
Это...
Вообще, существует ли историческая правда? Если да, то в чем она?
Ой, вы затронули такой больной для меня вопрос.
Я потому его затрагиваю, потому что больной не только для вас.
Конечно, это художественная деятельность. История – это художественная деятельность. Потому что прошлого нет. Оно исчезло. Что делает историк? Он делает прошедшее настоящим. Ну вот когда вы читаете Ключевского или там Сергея Соловьева, вы же живете 17 веком, если вы читаете 17. Эти люди становятся живыми. Каждый историк...
Хорошо, а что такое историческая правда?
Нету такой. Такой нету.
Отсюда возникает следующий вопрос. Вот мы часто говорим об уроках истории, не так ли? Особенно сейчас.
Ну да.
Это самая, пожалуй, на сегодняшний день актуальная тема,
ну да,
особенно в нашем обществе. Мы говорим о том, что история должна нас чему-то учить. Сегодня советский период нашей истории воспринимается с диаметрально противоположными оценками. И советские солдаты, спасшие мир, и советские гении, преобразившие всю мировую культуру, не говоря уже о тех гениях науки, с которых начинался наш сегодняшний с вами разговор, все они, и Прокофьев, и Свиридов, Гаврилин, Уланова, Семенова, Чебукиани, Нестеров, Корин, Петров-Водкин, Мухина, Голубкина, Шадр, Каненков, Твардовский, Рубцов, Вампилов, Обухова, Козловский, все сбрасываются с корабля истории. Так в чем же историческая правда?
Вот история – это восстановление в нашем воображении некой картины прошлого. И у каждого...
Если нам не позволяют ее восстановить, в чем тогда историческая правда?
Любой историк имеет концепцию. Без концепции вообще нельзя говорить об истории, потому что фактов – океан. Океан фактов. И невозможно остановиться на каких-то... Есть ведь просто факты, а есть исторические факты. Вот, например, Наполеон во время Бородинского сражения 26 августа, у него грипп был, плохо себя чувствовал. Поэтому он выиграл сражение. Вот докажи, так или не так. А у Кутузова не было насморка, поэтому он выиграл. Понимаете? То есть можно объяснение это самое разнообразное. А для меня убедительнее, что мы выиграли Куликовскую битву, потому что она произошла в день Рождества Богородицы. И на нашей стороне была такая сила небесная. Мы же молились ей. Поэтому, по крайней мере, когда говорим о преподавании в школе истории, это идиотская правдивая история.
Но ведь должен быть учебник, по которому дети должны знать хоть что-нибудь о своей стране.
Вот,
чтобы они могли воспринимать
учебника. В чем смысл этого учебника?
В чем?
В том, чтобы выработать в детях любовь к родине. Все. Больше ничего не нужно.
Вот так если это он самое, не вырабатывает. Для них отвратительное и самое ненавистное.
Вот если он не вырабатывает любовь к родине, понимаете, под любую концепцию можно набрать факты. Это каждый знает, что архивы, это море информации, которую тысячную долю невозможно освоить. Любую, давайте мне концепцию, я подгоню под него факты. История должна преподаваться в школе с единственной целью – выработать любовь к нашему народу, к нашей стране, к нашей вере и веру в наше будущее великое. Все, больше никаких учебников истории задач нету. И, по-моему, Путин это понимает.
Я счастлив, что Путин это понимает. Я счастлив, что мы с вами и тут единомышленники. И мне не стыдно еще раз повторить то, что я уже несколько раз высказывала такую мысль о том, что ни один самый гениальный музыкант, ни один самый гениальный поэт, художник не может сделать для своего отечества того, что может и должна сделать простая мать, русская мать, который воспитывает своих детей в духе любви и служения Отечеству. Аминь. Бесценный Виктор Николаевич, я счастлива. Я счастлива, Господи. Я была счастлива целый час, потому что ничто в мире мне не может дать такой радости, как ученичество, за что вам бесконечно благодарна и за что... И я буду чувствовать себя обязанной вам, сколько бы мне ни осталось жить. Будьте же хранимы на радость и во утешение всем нам, любящим вас.
Спасибо. Я боюсь, что у меня закружится голова от таких похвал, а это вредно. Ну, сколько бы меня ни хвалили, я памятую свою плохо прожитую жизнь, особенно молодость. И вот во мне всегда живет это жало, о котором говорил апостол Павел. Я и причащаюсь часто, и соборюсь каждый год. Но вот эти воспоминания о дурно прожитой жизни меня не оставляют. Одно из моих любимых стихотворений Пушкина содержит такие строки. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько сетую, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Вот пусть это и будет во мне. Спасибо за благодарность, за такую оценку. Все-таки это мне нужно, потому что, значит, я не зря старался.
Это нужно вам, а вы нужны нам.